Слава Богу, братья и сестры, что у нас сегодня есть возможность быть в доме Его, и мы рассуждаем о каких-то духовных вещах, о том, что нам необходимо встретиться с Господом. Но мне бы хотелось сегодня говорить о болезнях, об их причинах и о возможности избавления от болезни. Вы знаете, эта тема интересует, наверное, каждого человека. Что делать, если мы болеем? Набирать 03, идти в аптеку или есть еще какие-то способы избавления? Для начала прочитаю послание Иакова, 5 глава, 14 стих. Иакова 5, 14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Пока мы живем, болезни и немощи – это неотъемлемые наши спутники. И никуда мы от этого не денемся. Когда наша мама болела, звонил ей кто-то и спрашивал: «Галина Григорьевна, как здоровье?» Она отвечала примерно следующее: «Слава Богу, болею». Потому что когда мы перестанем болеть, мы окажемся в вечности. Все очень просто. Не зря сказал Господь о причинах болезни. Вы знаете, несколько минут о причинах болезни. Бог когда-то сказал Адаму и Еве, когда они согрешили, не послушали Господа, и Бог сказал Еве: «Умножая, умножу скорбь твою. В болезни и в страданиях ты будешь рождать детей». Он сказал ей так. Грех – причина многих наших болезней. Вообще, грех – причина всех болезней, которые находятся вообще в человеческом теле. Когда-то болезни вошли в человека после грехопадения, и люди начали умирать. У человека в организме включился механизм саморазрушения, самоуничтожения. Раньше люди жили и не старели. Я не знаю, сколько прожил Адам и Ева до тех пор, пока не согрешили. Не было времени для них. Их тело не страдало. Вот когда они согрешили, когда грех вошел в них, включился механизм самоуничтожения человека. И сегодня человек рождается, и он уже начинает готовиться к смерти. Начинает. И поэтому несколько, Господь говорит, очень много о болезнях. Псалом 89, молитва Моисея, человека Божьего, говорит: лет наших 70. При большей крепости 80. Вот сестра Клара Федоровна прожила 80 лет, практически 80 лет. Гарантийный срок эксплуатации человеческого тела 70, Бог сказал, или 80 лет, максимум 80. И то, говорит, и в этот промежуток, пока ты живешь, лучшая пора написана: труд и болезни. Или труд, или болезни, или все вместе. Знаете, и проходят быстро, и мы летим. И, вы знаете, могут быть, так как человек – это сложнейший организм, механизм, можно сказать, как угодно, потому что в нем протекают различные процессы в человеческом организме. Это здесь и пневматика, и гидравлика, вы знаете, и электрика, и электроника, чего здесь только нет в человеческом организме, в нашем теле. Вот это сложнейшая система взаимосвязи различных органов, которые между собой сочетаются. И выход какой-нибудь одной части в одной системе, она грозит сбоем по всей этой цепочке. Это удивительно. Это очень сложный организм. Я иногда думаю, насколько великий Бог, который сотворил такого человека. Вы знаете, есть основных три раздела причин наших болезней. Первое – это физические болезни или физическая причина заболевания. Ну, это, во-первых, конечно, это возраст человека, потому что мы взрослеем, мы стареем, и тело наше, написано, ветшает. Вот когда оно совсем обветшает, Бог нам дает новое тело. говорит так Писание. Следующая причина заболеваний – это плохая экология у нас. У нас плохой воздух, вода, которую нельзя пить просто так из-под крана, и отравленные продукты. Периодически или даже постоянно показывают нашим зрителям различные страшилки по поводу того, какими продуктами почуют нас. Вы знаете, что самое страшное? Что половина из этого, или даже больше, это правда. Вот в этом-то есть страх. И то, что мы едим, оно нас разрушает. Если мы бы обладали хорошими очками или лупой, мы бы просмотрели, сколько различных ингредиентов находится, ненужных ингредиентов находится в этой упаковке. Когда мы берем масло, там на самом деле-то и масла-то нету. Когда мы берем дешевую колбасу, то там и колбасы как таковой нету. Там что-то другое, что угодно, но кроме мяса. И поэтому на самом деле плохая экология – это тоже заболевание, это причина заболевания. Следующая причина – это неправильный образ жизни. Малоподвижный образ жизни современного человека. Мы мало двигаемся. Сидим дома, сидим на работе, сидим в церкви, сидим за столом, мы сидим и мы мало двигаемся. И человек создан так, чтобы он двигался. Создан так, чтобы он проходил в день определенное количество километров. Чтобы он совершал определенные действия, работая на своем участке, например. Или производя какую-нибудь продукцию. Но человек сегодня сидит, и максимум у него мозоли только от мышки. И пальцы работают, которые умеют только нажимать на кнопки. Я иногда удивляюсь, с какой скоростью некоторые молодые люди печатают на своем телефоне. Мы пытаемся нажимать, и сразу на 2-3 клавиши одним пальцем попадаем. А они с такой скоростью пишут, знаете, сокращая, и сидят, это малоподвижный образ жизни. У него уже голова такая, у этого молодого человека, а плечи в два раза уже, чем голова. Я иногда говорю некоторым подросткам, слушай, а отжиматься ты не пробовал? Ты возьми, поджимайся, турничок попроси папу, пусть приколотит тебе во дворе или хотя бы в коридоре, в квартире, чтобы ты проходишь мимо, раз 5, раз 6 отжался, проходишь, подтянулся и так далее. Мы созданы Богом для движения. И не зря люди говорят, и врачи говорят, в движении это жизнь. А если мы не двигаемся, наши функции организма начинают отмирать сами по себе. Поэтому это тоже причина болезни. Это и неправильное питание, и отсутствие режима дня. Братья и сестры, это все физические причины наших заболеваний. Следующие причины – это духовные, и даже начнем душевные причины наших заболеваний. Это отсутствие мира и покоя в сердце и в душе. Это страх, который есть у человека. Это состояние вражды, в котором живет человек. Он живет в переживаниях, в страхе. Вот почему, смотрите, написаны интересные слова Христа. Матфея 11, 28. «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я дам вам вот этот покой. Вы знаете, и у человека удивительным образом связаны вместе его тело и его душа. Его разум, его чувства. И если у человека расстроенные чувства, ему не хочется кушать, он, вы знаете, у него расстраивается сердечно-сосудистая система человека и соответствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. У человека нарушаются функции мозга, нарушаются различные психосоматические отклонения и болезни начинаются у него. У него расстраивается центральная нервная система у человека. И вот эта система, которая связывает вместе воедино все все члены тела человека, и она начинает давать сбой. И человека весь организм расстраивается. Человек идет к врачу, врачи проверяют его, говорят, ничего у тебя по нашей линии нет. Ничего нет. Ты здоровый человек, по всем анализам ты здоровый. Но почему человек угасает? А причина зачастую кроется в душе человека. Почему душа человека не находится в должном душевном состоянии? Нет там мира и покоя. И это причина заболевания. Следующая, третья причина наших болезней – это духовная причина, братья и сестры. Это причины духовные, которые, например, являются первой причиной духовной. Это грех. Это присутствие греха, это неисповеданный грех, это грех, в котором мы живем и не хотим от него избавиться, и вот потому мы болеем. И знаете, здесь мы прочитали 5.15, и молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грех, простится ему. Человек должен открывать, потому что одна из причин, серьезных причин заболеваний – это грех человека. Следующая причина, она связана, конечно, с этой, но духовная причина – это неправильное участие в вечере Господней. Апостол Павел написал 1 Коринфянам 11, 29 и там дальше, в следующих стихах, «Оттого многие из вас, многие, не некоторые, а многие из вас, немощны и больны, и немало умирает». Из-за чего? Из-за неправильного участия в хлебопреломлении, в причастии святом. Мы участвуем неправильно в этом причастии. Мы участвуем недостойно, мы участвуем не рассуждая о теле и крови Господней. Мы участвуем с неисповеданными, с неоставленными грехами. И Господь говорит, и вот от этого многие из вас немощны. Следующая ступень. Больные и немало умирает из вас, из верующих. Вот почему серьезно мы должны обращать внимание на свое здоровье. И одна из причин еще заболевания – это цель Господа, которую Он хочет достигнуть в нас. Он хочет нас очистить, Он хочет нас осветить. И болезнь – это инструмент, которым Господь пользуется для того, чтобы войти в наш организм, войти в наше тело и заставить нас немножко подумать о Боге, поискать Его. Ведь если бы люди жили живые, здоровые, и у них бы не утрачивались никакие функции организма до 80 лет, вы знаете, сколько бы они успели нагрешить? Зачастую только лишь немощь останавливает человека от возможности, от желания грешить. И вы знаете, следующая причина – это для славы Божьей. Некоторые болезни бывают для славы Божьей, который Господь посылает человеку. Вот он исцелил Иоанна 9.3. Ученики спросили, а почему болеет этот человек? Кто согрешил? Он или родители, или предки его? Христос говорит, нет, ни он, ни родители. Причина это для того, чтобы на нем явились дела Божии, чтобы слава Господня явилась на нем. И это было одной из духовных причин болезни того исцеленного человека. Следующая духовная причина – это узда на человека, уздечка на человека, чтобы его сдерживать в каких-то желаниях его, в каких-то порывах. Вы знаете, такая узда взнуздана был апостол Павел. Помните об этом? Он писал 2 Коринфянам 12:7. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, которые Господь мне дал, то Господь дал мне жало в плоть, буквально штопор в плоть. И ангел сатаны, который удручал меня, то есть который этот штопор проворачивал в моем теле. И он понимал, он молился, Господь, избавь меня, избавь. Он думал о грехе или о чем-то, или недостаток веры. Нет. Причина была в том, чтобы как-то заземлить, заякорить апостола Павла. Чтобы его корабль вот этот вот не унесло на какие-нибудь рифы гордости, например. Чтобы он в нужном направлении плыл. Вы знаете, в любом механизме, в любой автомобиле есть не только газ, но и тормоз. И вот, знаете, иногда для духовной жизни, для того, чтобы нас останавливать, и Бог посылает нам болезни, чтобы притормаживать нас. Для того, чтобы мы могли сопереживать тем, кто болеет. Если мы сами не болеем, если мы сами не чувствуем болезни. Я помню, как-то мы были еще совсем детьми, и мама что-то наша занемогла, лежит, спина болела или нога болела. Мы ей говорим, мама, ну что ты встань, ну что ты, спина болит. Ты встань, зарядку сделай, вот так зарядку, все пройдет. Мама говорит, подожди немножко. И правда немножко, мы были на крыше, перекрывали крышу на времянке летней кухни во дворе дома новым рубероидом. Знаете, что такое рубероид, да? Это такое, наждачка такая крупная. И вот я подскользнулся и падая, в шортах в одних был ребенок, и вот проехался по этому и упал в курятник. Знаете, лежу вот так, весь бок ободранный, нога ободрана, боль такая страшная. лежу, морщусь, это мама мне мажет силен, говорит, встань, зарядку сделай, руки, поделай так. Мама говорит, ну что ты? Вы знаете, мы начинаем понимать боль других, когда сами болеем. Когда мы сами сопереживаем. Для сопереживания Господь посылает нам иногда некоторые немощи. Но все-таки давайте перейдем к молитве над больными. Господь говорит такие слова, мы прочитали. Ну вот болен ли кто из вас? Что делать дальше? Во-первых, обращает на себя внимание первая же фраза. Болен ли кто из вас? Кстати, это слово относится только к верующим. Только к членам церкви и их детям. Никому больше. Церковь молится за болезни всех людей. И люди приходят, и неверующие, за них мы молимся, они получают исцеление. Но ту молитву, о которой мы прочитали здесь, она имеет право совершаться только над верующими людьми. Кто из вас над людьми в общине церкви и, соответственно, над их детьми? Болен ли кто из вас? Следующее. Пусть призовет пресвитеров церкви. Призовет. То есть это желание, это действие самого больного человека. Он должен подумать, он должен взвесить, он должен согласиться, нужна ли ему такая молитва или нет. Надо ли ему, пора ли ему уже звать пресвитеров или, может быть, в аптеку сходить. Вот он думает об этом. Пусть призовет пресвитеров церкви. Говорится о том, чтобы, по крайней мере, первый пресвитер церкви участвовал в этой молитве. И пресвитеров своей церкви. Если их не несколько пресвитеров, а один пресвитер, тогда этот пресвитер приглашает и других своих коллег с других церквей, которые поддержали бы его, вместе с ним помолились, минимум двое или трое еще приезжают и вместе с местным пресвитером совершают такую молитву. Вы знаете, мне не раз приходилось молиться где-то в других церквях над больными, и в нашей церкви мы приглашали других пресвитеров. И пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним. Вы знаете, в некоторых случаях не всегда люди соглашаются на эту молитву. Я объясню, почему. Это очень серьезное действие. У нас телефон церковный, такой вот служебный, здесь похож на телефон какой-то больницы местной. Зачастую люди путают, не ту цифру нажимают. Иногда звонок раздается, я поднимаю трубку, да, алло, они спрашивают, это больница? Я говорю, нет, это уже церковь. Это уже церковь. Не-не, мне сюда не надо. Я говорю, вы уверены, что вам сюда не надо? Вы еще надеетесь, что вам сюда не надо? Знаете, ну иногда, как называется это такой троллинг у молодежи называется, но, по крайней мере, человек задумывается. Для того, чтобы человек задумался, во-первых, чего он ищет? Может быть, ему надо идти в церковь, и когда надо призывать пресвитеров? И на самом деле... А к такой молитве пресвитеров, о которой сказано здесь, молитва с исповеданием, молитва с елеем, помазанием, надо готовиться. Ей предшествует серьезная подготовка, иначе никаких результатов не будет. Что здесь говорится? Ей предшествует очень серьезная подготовка. То есть самая ответственная часть в этой молитве, это, наверное, или половина всего, это, наверное, подготовка к этой молитве. В этой подготовке участвуют не только пресвитера, отнюдь нет. Вы знаете, для того, чтобы человек вышел уже на вот этот уровень, на уровень молитвы пресвитеров за него, с елеем и помазанием, зачастую он прошел уже другие ступеньки, другие способы молитвы. Он сам за себя молился в молитвенной группе, он, может быть, вот записку подавал такую, чтобы церковь за него помолилась. И иногда это помогает, зачастую помогает. Но когда это не помогает, есть следующий уровень молитвы за такого человека. И вот тогда необходимо ему приготовление. Его приготавливают те сестры, с кем или братья, с кем он общается. Дьякона готовят, душепопечители, сестры или братья, если это больные сестры, то сестры-душепопечители участвуют в подготовке такого человека к следующей, к вот этой важной молитве над ним. И, знаете, это тоже очень важно. И какая нужна ему помощь такому человеку? Это помощь в осмыслении своей жизни. Это помощь в исповедании всех сфер своей жизни. Эта помощь человеку нужна. Его надо именно в этом подготовить. И иногда это родители делают, иногда это окружение, верующие братья и сестры, потому что зачастую ему надо помочь осознать, не было ли оккультных каких-то практик или оккультной зависимости в жизни этого человека. У него, может быть, его водили, лечили у какой-то бабки, может быть, заговаривали, может быть, он гороскопами занимался, может быть, он занимался еще какой-то греховной такой практикой. Этому человеку надо помочь это все осознать. Потому что все остальное будет бесполезно, если не пройдет этот этап подготовки. И вы знаете, когда мы готовим человека, то к этой молитве, то не всегда надо его, тут и есть крайность, и не всегда надо обвинять человека, чтобы мы не уподоблялись друзьям Иова, которые пришли, просидели рядом с ним недельку, а потом открыли свои уста и начали зачитывать Иову, как они думали, его грехи. И говорили: ты виновен, ты виновен, ты виновен. И вместо утешения они принесли ему только огорчение. Вы знаете, не всегда мы должны уподобляться. Это одна крайность. И вторая крайность, если человек нуждается в исповедании, если он нуждается в серьезной подготовке к молитве, а мы будем его мазать кремом благословения. У человека там опухоль, ему надо срочно к врачу анализы сдавать, вскрывать это надо, удалять опухоль. А мы говорим: вот крем Софья с пиявками хороший, давайте мы тебе помажем, он смягчает. Вы знаете, мы можем погубить человека. Здесь нужна мудрость нам, братья и сестры, чтобы осознать причины вот этих заболеваний. И еще очень важно, чтобы мы не давали человеку ложной надежды. Если мы видим, что Бог ведет человека уже к отходу в вечность, и мы ему говорим: вот сейчас мы помолимся, и ты встанешь и побежишь. Если воля Божья уже в другом, мы не должны давать ему ложной надежды, мы должны поставить его в присутствие Бога. Вы знаете, самое главное вот в этой молитве, основополагающее, что делают пресвитера и те, которые помогают им в подготовке, это поставить человека в присутствие Бога. Вот что здесь самое важное, чтобы человек, во-первых, происходит исповедание всех сфер жизни человека. Человеку помогают подготовительно, и потом уже в следующей беседе ему помогают исповедоваться и просветить Божьим светом все сферы жизни человека. Все абсолютные сферы – мысли, помышления, взаимоотношения в семье, везде, в прошлом, в настоящем и так далее – это освящение Божьим Словом для того, чтобы узнать, нет ли там причины. Может быть, там где-то сокрыта эта причина. Вы знаете, когда человек приходит с неизвестной болезнью к врачу, то он отправляет его на анализы, он отправляет его на рентген, на различные МРТ там, и так далее много разных сегодня есть систем. И даже в трубу какую-то его загоняют. Некоторые люди боятся панически этой процедуры, и поэтому они не могут ее пройти. И вы знаете, для того, чтобы выявить источник заболевания, для того, чтобы выявить, какая же система в организме человека дает вот сбой и дает вот эти расстройства во всем организме. Вот так и в этой подготовке, в этой беседе, в этом исповедании необходимо проверить все сферы жизни человека, чтобы попробовать выявить именно ту причину, которая могла бы стать вот этой главной причиной, помочь человеку. Следующее. Когда что происходит, это восстановление его отношений, прежде всего, иногда с самим собой. Человек расстроенный, внутри себя расстроенный. Это возобновление его отношений с братьями и сестрами, возобновление его отношений со служителями, возобновление отношений, налаживание отношений с церковью, вы знаете, с родственниками. Потому что иногда здесь кроется одна из причин болезни человека. Потому что он неправильно живет где-то в жизни, участвует в вечере, и поэтому у него есть те или иные физические проблемы в его теле. И, наконец, это помощь в оставлении грехов. Не будет никаких последствий в этой молитве, если человек не осознает, не исповедует и не оставит свой грех, и не начнет жить по-новому. Если человек не решит те связанности, которые у него есть, если он перед кем-то должен покаяться, кому-то он что-то должен отдать, вернуть что-то, если человек это не сделает, нет дальше хода. Вот почему вот эта молитва пресвитеров, она помогает человеку прежде всего стать правильное отношение перед Богом и перед людьми. Вот в этом кроется самый главный секрет и успех этой молитвы, пресвитеров, чтобы поставить человека, привести его, весь его организм, не только тело, но и душу, и дух в правильное соответствие. И только тогда совершается молитва. Только тогда совершается молитва с елея помазанием. Человек становится на колени, братья молятся над ним и помазывают его елеем. Это оливковое масло, как правило, привезенное, ну, привезенное и над ним привезенное из Израиля зачастую, и над ним совершена еще предварительно молитва нескольких пресвитеров, и потом этот елей, помазание раздают тем, кто его совершает, и им уже помазывают лоб, иногда руки человека, если больное место, ну, нельзя помазать, и это не обязательно мазать именно то больное место, но, по крайней мере, чело мажут и руки человека, и происходит молитва за него. Результат. Какой бывает результат? Ну, результат бывает избавление от болезни. Примерно в половине случаев человек избавляется от болезни своей, переходя в вечность. У него уже нет болезни, он уже вечность. Примерно в половине случаев. По-разному бывает. Почему? Потому что человек зачастую использует эту молитву только тогда, когда уже ничего не помогает. Только тогда, когда он уже одр умирающего человека. Призывает пресвитеров только тогда, когда он уже лежит и у него уже речь, вы знаете, стала нарушаться, у него уже ничего практически не работает. И вот тогда только они зовут пресвитеров. И наступает, вы знаете, такое избавление от болезни. И в некоторых случаях наступает исцеление и избавление от болезни. В некоторых случаях, на первый взгляд, в организме человека, в его теле не произошло видимых изменений. Но наступил мир, покой и правильное отношение его с Господом, с людьми, человек успокоился. Вы знаете, вот, например, недели две назад мы молились в шахтах над братом Сергеем Журавлевым, который прошел очень трудную жизнь. Он был, как сказала бы общество, конченным наркоманом, но он попал в реп-центр. Господь его избавил, он покаялся, он принял крещение, 11 лет жил уже в свободе, во Христе. Он успел жениться, трое деток. И вот он заболел онкологическим заболеванием, и он в пятницу ушел к Господу, вчера его похоронили. И казалось бы, что изменилось после того, когда мы к нему пришли, он уже был не с детьми, он уже был у родителей. И мы молились, и вы знаете, у него были серьезные переживания. Но когда мы ушли, он сказал, знаете, вот на душе теперь мир и покой. Да, он прожил еще две недели, но он прожил в мире, в покое, в согласии с Господом, со своими близкими. Мы помогли ему прийти в нужное состояние перед Господом, и мы отдали его в руки Господа. Да, вот такого видимого, казалось бы, чуда, какого люди ждали, оно не произошло, потому что воля Божия была в другом. Воля Божия была помочь, как люди говорят иногда православные, присоборовать его, помочь ему приготовиться к переходу в вечность. Вот молитва пресвитеров и в этом случае помогает человеку. Она как раз и во многом и служит именно для таких людей также, чтобы помочь человеку. И он вышел нас провожать, и он мне говорит вслед, я последний выходил из дома, где он же мне сказал, говорит, а вот жизнь прошла, а нечего хорошего вспомнить, ничего нету за мою жизнь, нечего. Я ему говорю, Господь тебя взял, Господь тебя очистил, омыл, помиловал, поэтому отдайся в руки Господа, сколько Он даст тебе. И знаете, последние два дня он лежал уже без, казалось бы, без сознания, близкие были рядом, дыхание его постепенно затухало, и они сидели рядом с ним, они держали его за руку и молились. Знаете, как ничего не изменилось? Изменилось. Он в мире в покое отошел к Господу. Он не помер в каком-нибудь притоне, в каком-нибудь подвале, потому что его жизнь бы закончилась еще лет 11 или 12 или 10 назад. Вот так. Его бы нашли бы кто-то потом. Нет. Он в окружении родных и близких, в окружении святых Божьих, которые помогли ему перейти в вечные обители. Это тоже очень важно. Поэтому, братья и сестры, что происходит во время этой молитвы пресвитеров, что укрепляется вера человека. Восстанавливается его отношение с Богом, восстанавливается его отношение с близкими. И если есть воля Господня, то человек получает исцеление. Вот почему мы нуждаемся в таких молитвах, вот почему мы, вы можете обращаться и приходить с такими просьбами своими, мы будем беседовать с вами, мы будем ходить вместе с вами, и вместе с вами придем, и вместе с вами будем молиться, если вы нуждаетесь именно в такой молитве пресвитеров. Пусть Господь нам поможет, чтобы то благословение, которое Он оставил церкви своей, потому что молиться с елеем помазания могут быть и возлагать руки на больных, как Господь сказал, могут только те, которые сами рукоположены, на которых возлагали руки и благословляли, в том числе и на это служение. Вот почему мы нуждаемся, братья и сестры, еще в молитве о мудрости, чтобы Бог нам дал правильно заботиться об этом храме, как мы слышали, девочка нам рассказывала хороший стих, о храме нашей души, чтобы мы правильно заботились, вовремя его лечили, чтобы, конечно, мы и заботу о теле не превращали в похоть, чтобы мы не делали из своего тела что-то такое неизвестное, когда люди чего только в себя не вставляют и чего только в себя не вкалывают. Нет, чтобы мы разумно заботились о своем теле, чтобы у нас был режим дня, чтобы мы старались двигаться, питаться, и чтобы мы вовремя решали свои душевные и духовные вопросы. Аминь.